Я вас категорически приветствую. В этом выпуске в Гиперлуп запихнули первых пассажиров, Apple и неожиданная ночная вибрация, новенькие BMW Hummer и их большие аккумуляторы, а также нейросеть уже знает, как ты кашляешь, и готова поставить тебе диагноз. И мы немедленно переходим к новостям высоких технологий. Свершилось то, чего так долго ждали все креаклы мира. Гиперлуп перевез первую партию людей из точки А в точку Б. Для тех, кто не следит за творчеством Илона Маска, напомню. В 2012 году Маск предложил загнать поезда на магнитной подушке в трубу и высосать из трубы воздух, образовав там вакуум, чем вызвал бурный восторг у секты своих малолетних поклонников. Некоторые даже заговорили об открытии Маском нового революционного способа перемещения. О том, насколько данная идея свежа и оригинальна, рассказывает, к примеру, вот этот выпуск журнала «The Electrical Experimenter» от 1917 года. В нем напечатана работа российского инженера Бориса Вейнберга, который придумал и реализовал гиперлуп, ну, в виде работающего прототипа, еще в 1911-13 годах, когда работал в Томском политехническом университете. Тогда от идеи отказались, ибо стоимость проекта получалась просто чудовищной. Да и теперь, в общем-то, далеко не копейки стоит. Так вот, Илон Маск идею-то предложил, но с реализацией заморачиваться не стал. Мол, у него и так проектов не в проворот. Но если кто-нибудь возьмется, он возражать не будет и авторских отчислений не потребует. Как это говорили древние, легко жить наглому, как обезьяна. Так что гоняет гиперлупу не SpaceX, а компания Virgin Hyperloop. И сейчас через тестовый туннель длиной 500 метров на скорости 160 км в час пролетела капсула аж с двумя пассажирами, с техническим директором и с руководителем отдела обслуживания. Ну, надо понимать, были отобраны наименее ценные члены коллектива. Но в целом похвально, конечно, что именно они вызвались тестировать свое детище. Только вот само испытание выглядело как-то компактно. Ну а в планах разогнать гиперлупу до 1200 км в час и запихать в капсулу аж 23 человека. Однако за 6 лет работы инженерам Virgin удалось разогнаться всего лишь до 380 км в час. И то без пассажиров. В общем, до настоящей транспортной революции пока что далековато. Особенно с учетом того, что в коммунистическом Китае скоростные поезда уже который год безо всяких вакуумных труб носятся прямо на свежем воздухе со скоростью 480 км в час. Возможно, конечно, китайская компартия приказывает китайским пассажирам перед стартом глубоко вдохнуть, чтобы воздуха перед поездом было меньше. Ну а мы переходим к новостям о дерзких хакерских взломах. Американское ФБР сообщает о хакерской угрозе, которая нависла над сотнями и тысячами IT-компаний по всему миру. Многие из контор, которые использовали сервис SonarQube, находятся в опасности. SonarQube применяют для отладки исходного кода других приложений. Однако пользователи часто не читают инструкцию и оставляют порт подключения к SonarQube по умолчанию. А также, что самое чудовищное, не меняют логин и пароль. Так что хакеру достаточно просто написать в поле «админ-админ» и войти в систему. Систему. Что характерно, специалисты по безопасности еще в 2018 году сообщали о данной уязвимости. Но, как это обычно бывает, к ним мало кто прислушивался. На тот момент таким незамысловатым способом можно было подломить примерно 30-40% серверов, пользующихся Sonar Cube. Ну и сейчас надо думать, цифры сильно меньше не стали. Так что ждем громких сливов конфиденциальной информации и более пикантных хакерских новостей. Умные часы Apple. Что-то я сегодня без них. Вскоре смогут контролировать сны своих хозяев. Заказать премиальный сон в App Store, увы, пока не получится. Но зато появится приложение, которое будет анализировать сердечный ритм спящего пользователя. И это даже департамент по надзору за качеством еды и медикаментов США одобрил. Приложение будет отправлять данные о сердечном ритме спящего пользователя на сервер, где показания будут сверяться с контрольными. И если вдруг система заподозрит, что гражданину снится кошмар, часы начнут вибрировать, ну, чтобы прервать плохой сон, но владельца при этом не разбудить. Многие, конечно, закричат: «Надо бы научить часы различать храп и безжалостно будить храпящих, желательно разрядом электрического тока». Но до этого пока не дошло. В общем-то, даже просто так попользоваться антикошмарным приложением тоже не получится. Сперва надо справку от врача получить, ибо департамент называет данный софт лечебным. О том, насколько эффективной окажется терапия Apple часами, с интересом проследим. А также за тем, на какие еще органы можно надеть часы с вибратором и какие состояния с помощью вибрирующего гаджета можно лечить. После 10-летнего перерыва General Motors сообщает о выпуске новенького «Хаммера». Причем, согласно нынешним тенденциям, новый «Хаммер» будет полностью электрическим. С 2021 года по 2024 на дороге выкатят 4 модели. Первой – самую дорогую и самую навороченную. Внутри электрохаммера EV Edition 1 будут жужжать 3 электромотора с суммарной мощностью до 1000 лошадей. Разгоняться до сотни точило будет за 3 секунды, а заряда хватит примерно на 560 километров пробега. Но в целом цифры для электрокаров уже не сказать, чтобы удивительные. Однако есть примечательная особенность, а именно способность ехать крабом, то есть боком. Все 4 колеса в режиме crab walk поворачиваются в одну сторону и позволяют объезжать сложные препятствия. Ну и парковаться, надо понимать, попроще станет. Для удобства езды по бездорожью предусмотрена функция регулировки дорожного просвета. Плюс установлена камера прямо на днище, ну, чтобы видеть, через что или через кого ты только что переехал. А 10 минут зарядки «Хаммеру» хватит на сотню миль, ну, или на 160 километров. Ну, в общем, неплохая вырисовывается электромашина для пересеченной местности. Главное, не застрять где-нибудь в живописной глуши вдали от розетки. Ну да ничего, багажник большой, всегда можно взять с собой генератор и канистру с бензином. Новенький электрокар анонсировала и BMW. Модель назвали iX, и это будет полноприводной кроссовер с двумя электромоторами с суммарной мощностью на 500 лошадей. Разгон до сотни обещают за 5 секунд, а батарея в днище обеспечит запас хода на 480 километров. Внутри салона, как водится, все прекрасно. И современные-то бэхи выглядят, мое почтение. Ну а тут натурально космолет. В iX, ко всему прочему, еще и поставят шестиугольный руль, который BMW засветила в концепт-карах. Ну а теперь его, наконец-то, разрешили поставить в серийную модель. Если планы не изменятся, производить электропаркетники начнут во второй половине 2021 года. Ну а в продажу они пойдут в начале 2022. Сам я автомобилями BMW пользуюсь давно и с удовольствием. Так что будет интересно подержать шестиугольный руль iX в цепких лапах. Ну а теперь давай уже узнаем, какой диагноз тебе готова поставить нейросеть. Но сперва посмотрим, что же сегодня попало в цепкие лапы. Запуск нового семейства видеокарт NVIDIA под кодовым названием Ampere вызвал заметный ажиотаж. Карточки расхватывали, как горячие пирожки. Так что к запуску младшей модели RTX 3070 администрация подготовилась заранее. Ну, чтобы с низкого старта рвануть и нахватить в цепкие лапы 3000-й GeForce. Ну и как следует его пощупать. И вот он, красавец производства компании Gigabyte. Судя по паспортным данным, младший на сегодня Ампер должен выдавать результаты, ну, примерно на уровне флагмана прошлого поколения RTX 2080 Ti. Столь серьезный скачок производительности достигнут в первую очередь за счет перехода с 12-нанометрового техпроцесса на специально разработанный для Амперов 8-нанометровый. В результате при плюс-минус такой же площади кристалла в него удалось запихать примерно вдвое больше транзисторов, а также повысить энергоэффективность графического ядра. Надо отметить, пока что не все функции, предусмотренные в архитектуре Ампера, на данный момент активизированы. Microsoft, к примеру, пока еще не выкатила свой программный интерфейс, позволяющий видеокарте тащить данные с диска в обход центрального процессора. А вот системы NVIDIA Reflex и Broadcast уже в полной боевой готовности. Первое. Снижает время отклика в играх благодаря оптимизации внутренних задержек на рендер и прочие вычисления графического чипа. А вторая – специальное аппаратное ядро, разработанное для трансляций, ну, которое разгружает проц и серьезно поднимает FPS на стриме. Ну а теперь перейдем к осмотру матчасти. Поскольку энергопотребление RTX 3070 – поменьше, чем у старших братьев, Gigabyte не стала заморачиваться с разработкой новой системы охлаждения. Вместо этого использовала проверенную WindForce 3X. Это фирменная разработка Gigabyte. А отличительные черты оной – три вентилятора со специально профилированными лопастями. Вращаются эти вентиляторы в разные стороны, дабы воздушный поток шел равномерней. Дополнительным элементом системы охлаждения является и вырез на тыльной пластине прямо напротив третьего вентилятора. Ну, то есть Gigabyte нашла оригинальный способ выполнить рекомендации NVIDIA по охлаждению. А именно, требование, чтобы один вентилятор дул поперек платы, а другой вдоль. Из фирменных фишек Gigabyte в наличии RGB-подсветка, совместимая с системой RGB Fusion 2.0. Это значит, если у тебя стоит материнка производства Gigabyte, режим подсветки можно синхронизировать с другими комплектующими. Ну и, конечно, управлять всем этим делом по собственному вкусу. Переходим непосредственно к пыткам, то есть к тестированию RTX 3070 в играх. Администрацию, конечно же, сразу заинтересовало, потянет ли RTX 3070 разрешение 4К с графонием на максималках. Ну, как-никак, почти все приличные производители мониторов и телевизоров это самое 4К уже освоили. Интерес удовлетворяли при помощи бенчмарка, встроенного в ассасинскую Одиссею. Врубив все настройки на максимум, увеличили масштабирование текстур на 200%. При таком раскладе средняя частота кадров получилась, ну, порядка 30. Из чего немедленно был сделан вывод, что 4К для младшенького Ампера – это пограничный режим, в котором он подтянет максимальную графику не во всех играх. Поэтому все дальнейшие тесты производились в разрешении 1440p. Ну, проще говоря, в 2К. Собственно, с расчетом именно на оптимальную производительность в 2К данный GeForce и создавали. Тот же греческий Ассасин в данном разрешении показал 65 кадров в секунду и отличную плавность картинки. Следующий испытательный полигон – пятый Мех Вориор. Данная игра интересна тем, что в ней поддерживается трассировка лучей и сглаживание по алгоритму глубокого обучения. По ходу сражений между мегароботами все вокруг горит, пылает и взрывается, а экран то и дело пересекают лучи цветных лазеров и пролетающие стаи ракет. Так что обе технологии используются крайне интенсивно. А это как раз то, что нужно для жесткого теста. Усовершенствованный по сравнению с Тьюрингом облучатель Ампера показал себя с наилучшей стороны. Даже в самый разгар боя видюха выдавала не менее 70 кадров в секунду. Качество картинки при этом ощутимо выше, чем при работе на аналогичных настройках с Тьюрингом. Ну, видимо, рассказы про лучи 2.0 вовсе не маркетинговый трёп. Далее юного Ампера ждало нешуточное испытание в Microsoft Flight Simulator 2020. И эта игра способна нагнуть любое железо, потому что объектов в ней дикое количество, плюс она поддерживает все последние достижения в области графики. Тем не менее, RTX 3070 и тут выглядел молодцом. Полет над виртуальной Москвой проходил хоть и на малой высоте, но при частоте 45-50 кадров в секунду. Качество картинки при этом такое, что можно ненароком спутать с реальной аэровидеосъемкой. Несколько сложнее дался облет ночного Лондона. Производительность просела до 35 кадров в секунду. Ну, оно и понятно. Огромное количество разноцветных источников света, каждый из которых надо обсчитать, прикинуть тени, смешать цвета и прорисовать отражение. Ну, впрочем, солидную нагрузку игра дает и на процессор, так что еще не ясно, кто виноват в снижении FPS. Понятно, затестировали и Doom. И, естественно, на ультра настройках. Ну, тут все оказалось просто. Производительность системы уперлась в возможности монитора, который не мог разогнать кадровую частоту выше 144 Гц. Так что счетчик кадров моментально уткнулся в максимальное значение и оставался там независимо от происходящего на экране. Doom – это как раз та игра, в которую на младшем Ампере можно рубиться хоть в 4К, а он при этом все равно больше 100 кадров в секунду выдает. Необходимо упомянуть, что во всех тестах без исключения температура порядком разогнанного видеочипа не поднималась выше 75 градусов. Спроектированная гигабайтом система охлаждения работает как надо. Ну, разве что иногда недовольно шумит. Что можно сказать по итогу про новый Ампер 3070 вообще и про его версию от Gigabyte в частности? Младшая модель из семейства Амперов при максимальных настройках графики чувствует себя в разрешении 2К крайне вольготно. Ну а если разработчики игры нормально оптимизировали код, то и в 4К показывает хорошую производительность. На бортных 8 гигабайт видеопамяти пока что хватает с запасом. RTX 3070 от Gigabyte продемонстрировал приличный запас как по электропитанию, так и по охлаждению. Ну, то есть разгонный потенциал у него хороший, что в ходе тестов тоже подтвердилось. Единственная проблема всех амперов на данный момент – это их наличие в рознице. Но очевидно, что проблема сугубо временная. В остальном семейство получилось крайне удачное. Есть все основания предполагать, что как только амперы появятся в магазинах в достаточном количестве и по рекомендованной цене, они немедленно отправят тьюрингов на свалку истории. Ну а для тех, кому уже не терпится урвать отличный GeForce нового поколения, под роликом ссылка. Там шанс нахватить Ампер 3070 повышенный. Так что на нее жми. Ну а теперь, заменят ли нейросети докторов? Американские ученые с типичными американскими фамилиями Лагуарта, Хуэта и Субирана обнаружили, что по кашлю можно выявлять граждан, подхвативших известную коронавирусную заразу. Испытуемых просили кашлять в телефонную трубку. Потом на запись кашля натравливали специально обученную нейросеть. Базу данных удалось собрать внушительную – более 5000 образцов. Аналогичную методику исследователи уже применяли при определении болезни Альцгеймера. Там, конечно, были другие данные, но метод выявления нездоровых граждан схожий. Так вот, натасканную нервную сеть проверили на тысячи с лишним больных с подтвержденным заражением. И, по утверждению ученых, даже бессимптомных носителей коронавируса она определила с 100% точностью. И теперь эту самую нейросеть должно пощупать американское управление по санитарному надзору. И если оно подтвердит эффективность метода, можно налаживать дистанционную, быструю и крайне дешевую диагностику. Телефоны-то есть у всех. Ну, конечно, малолетние дебилы придумают, как такую диагностику обмануть. Например, озаботятся покупкой записей здоровых, ну или там наоборот, заразных звуков кашля. Ну, на то они и малолетние дебилы. Всем остальным понятно, что следующий шаг – научить искусственный интеллект через аудио и видеосвязь ставить и другие диагнозы. Например, определять возраст малолетнего дебила и уровень развития его интеллекта, вне зависимости от возраста в паспорте. И вот он, дивный новый мир, уже практически наступил. А на сегодня все. До новых встреч!